А до Большого Магелланова облака, между прочим, 33 тысячи световых лет или 10 тысяч парсеков. Уразумел разницу? Но если полеты на такое расстояние слишком дороги, что же заставило готовить экспедицию в облако? Астрономы открыли там совершенно уникальное явление – мост между белой и черной дырами. «Что ты меня сбиваешь с толку?» – внезапно рассердился Станислав. «Не хочешь участвовать в экспедиции? Так и скажи». «Я подумаю», – Филипп засмеялся и захлопнул над собой прозрачную крышку камеры. До того, как заснуть запеленутым в кокон защитного поля, он увидел, как ожил виом на стене, в каюту заглянул один из пилотов корабля, что-то весело сказал товарищам рядом, и на его месте вспыхнула исполинская звездная река Млечного Пути. Искатель вышел из ТФ-канала в двух астрономических единицах от Этамина, гаммы Дракона. Определившись в пространстве и запеленговав маяк парящего орла, он начал разгон с помощью планетарных двигателей, направляясь к маленькой оранжевой звездочке, почти не выделявшейся на звездном фоне с расстояния в 300 миллионов километров. Через 5 часов он подходил ко второй планете Этамина, еще не имевшей названия в каталогах Земного астрономического центра, стараясь уравнять скорость с неторопливо плывущим по орбите парящим орлом. «Не так уж и далеко они забрались», — сказал Филипп, глядя на приближавшуюся каплю разведка самолета, отражавшую густой оранжевый свет звезды. «Всего-то около 50 парсеков. Дошимали и то дальше». «Есть неисследованные звездные системы еще ближе к Солнцу», — произнес Богданов. «Они в составе группы десанта, уже одетые по походному в компенсационные костюмы спасателей, стояли в кают-компании у главного виома. В пределах 100 парсеков вокруг Солнца находится около 6000 звезд, а мы добрались лишь до 40. Почему же разведчики так непоследовательны? Еще не исследованы ближайшие звездные окрестности, а мы прокладываем дороги за сотни парсеков. Это, брат, решает даль разведка», — сказал своим роскошным, ракочущим басом Романенко, похожий на былинного богатыря в доспехах. «Вернее, центр координации даль разведки», — уточнил Томах. «Разведчики в первую очередь работают с наиболее интересными с точки зрения астрофизики объектами. Экспедиции до недавнего времени укомплектовывались в основном астрономами и физиками. А теперь? Ну, сейчас на первом месте ксенобиология. Все-таки уникальность жизни во Вселенной, особенно разумной жизни, заставляет нас пристальнее присматриваться к любым ее проявлениям. Теперь экспедиции чуть ли не на 2/3 сотрудники Института внеземных культур и планетографы. В полусотни километров от внешне безмолвного парящего орла спейсер пограничников затормозился окончательно. С торца инженерно-технического диска, выдвинутого из его недр, протянулся к кораблю разведчиков тонкий и прямой, как копье, полупрозрачный рукав, безинерционный лифт. В корпусе парящего орла разгорелась и мигнула 3 раза зеленая звездочка. «Лихая стыковка», — подал голос Мигульский. «Автоматика», — пожал плечами врач. «Чему тут удивляться?» Но он был неправ. В «Звездном флоте» не было ни одного уважающего себя пилота, который не делал бы стыковку лифта, да и вообще все операции поворота и сближения в космосе вручную. Считалось особым шиком, проявлением мастерства экстра-класса, состыковаться со встречным кораблем на дальности не ближе 20 километров с первого раза, что и продемонстрировали пилоты-искатели. В кают-компании зажегся на стенках и потолке сигнал «Выход разрешаю». Богданов поднял руку вверх и первым покинул зал. Устройство катапульты лифта было уже знакомо Филиппу. Точно такая же, только в несколько раз крупнее, запустила его, как камень из прощины, Шимали. Здесь десантников пропускали в лифт поодиночке. Он ступил на белый круг, звякнул предупреждающий звонок, ударило в ноги, и ребристый ангар искателя провалился вниз, мгновенно затерявшись в эфемерной черноте пространства. Через 20 секунд незаметного полета внутри мерцающей трубы Филиппа приняла упругая посадочная силовая подушка финиш-камеры лифта, и он соскочил с диска на пол ангара парящего орла. Ангар отличался от подобного помещения на спейсерах погранслужбы довольно разительно. Филипп, поздоровавшись с 2 встречающими, стал с любопытством осматриваться. Большую часть объема 100-метрового конуса занимали летательные аппараты разных классов и 2 танка лаборатории типа «Мастиф». Один из танков имел весьма плачевный вид, и возле него копошились трое механиков в черном, почти не обращая внимания на гостей. У наклонной стены, напротив выхода из лифта, стоял на длинном верстаке странный механизм с длинным и черным, словно обугленным дулом, и Филипп с недоумением задержал на нем взгляд. «Импульсный разрядник», — прогудел над ухом бас Романенко, — «для рыхления скал». «Не только», — услышав его бас, сказал один из хозяев, бледный, с кругами под глазами невысокий человек. На его рукаве алел шеврон заместителя начальника экспедиции. «А для чего же еще?» — удивился Романенко. «Увидите», — криво улыбнулся бледнолицый, шагнув навстречу появившемуся из лифта Богданову. Они представились друг другу. «Дарий», — подал руку встречающий, — «заместитель начальника экспедиции по экоэтике». «Богданов», — отозвался Никита, — «шеф-официал спецгруппы отдела безопасности УАЗ. А где сам начальник?» «В базовом лагере», — Дарий замялся. «Внизу, на планете. Понимаете, я пытался доложить ему о вашем визите, но связь...»
«Что связь?»
«Вы не беспокойтесь, у нас часто такое бывает», — вмешался второй сопровождающий.
«Нет связи с лагерем?» — удивился Богданов.
«Нет», — тихо проговорил Дарий, виновато опуская голову. «Связи с базовым лагерем в данный момент мы не имеем».
«Дела», — пробормотал Томах, переглядываясь с Никитой.
«Планета имеет индекс АТ-8 по шкале безопасности», — еще тише продолжал Дарий. «Перерывы в связи не самое плохое из всего». Филипп встретил взгляд Дария, и ему на мгновение стало зябко.